Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
Это наше последнее занятие по серии «Духовные дары». Мы назвали его «Ключи к духовному росту», имея в виду некоторые конкретные вещи, с помощью которых открываются Божьи сокровища на пути христианской зрелости. В начале нашего изучения нам представлен был факт наличия главного ключа ко всем встречающимся на пути замкам, а именно понятие славы Божьей. Именно этот главный ключ задействован в духовном росте. Затем присутствуют конкретные ключи, которые действительно включают в себя прославление Бога очень практическим способом, и, как вам известно, мы изучали их. Таким образом, мы подводили к мысли о том, что в своей сути духовный рост – это просто посвящение жить во славу Божью. И когда вы живете для славы Божьей, тогда Дух Божий активизирует процесс духовного роста, и вы все более и более и более уподобляетесь Иисусу Христу. Вы движетесь от духовного младенчества к зрелости, возрастая в благодати и, как сказано в Библии, возрастая в подобии Христу. Следовательно, духовный рост – это процесс. Он не происходит мгновенно и будет длиться всю вашу жизнь. И для роста, развития и осуществления такого процесса необходим менталитет прославления Бога. Для того, чтобы расти, мы должны посвящать себя прославлению Бога. И как я говорил об этом во время нашего прошлого занятия, это всего лишь еще один способ жить наполненной Духом жизнью, ходить в Духе, подчиняться Слову Божьему, позволять Слову Христа обильно вселяться в нас, сообразовываться с Его волей, отдавать наши тела в орудие праведности. Другими словами, все это действительно разные способы говорить об одном и том же. В ходе многолетнего изучения Библии я обнаружил, что, по сути, в Библии есть простые духовные принципы, многократно повторяющиеся в самых разных формах. Любой хороший учитель Библии чему-то учится. Когда вы учите, нужно помнить две вещи. Первое – забывчивость. Люди склонны забывать то, что они слышали, поэтому вы должны продолжать повторять сказанное. А вторая – осведомленность. Повторяя, нельзя это делать тем же образом, иначе люди не слышат, думая, что уже знают об этом. Таким образом, вы должны повторять что-то снова и снова и снова, но всегда это делать по-новому, с наличием свежести, дабы присутствовало одушевление и волнение по поводу нового измерения истины. Что ж, Библия именно это и делает. Для христианского роста требуются некоторые базовые духовные принципы, и она затрагивает одно и то же понятие с многих-многих сторон. Наиболее всеобъемлющий взгляд на это состоит в том, что, как сказано во 2 Коринфянам 3:18, духовный рост происходит с одного уровня славы к другому уровню славы и к новому уровню славы сообразно с тем, как мы все более и более преобразуемся в образ Христов. Следовательно, мы должны жить во славу Божию. Как же нам это делать? К настоящему времени мы поделились 10 способами, как нам прославлять Бога. Позвольте мне очень быстро их озвучить. Первое. Мы прославляем Бога, исповедуя Христа Господом. Все начинается отсюда. Филиппийцам 2:11. Когда мы исповедуем, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Для роста вам необходимо рождение. Вы должны войти в семью. Для начала процесса духовной зрелости необходимо принять господство Христа. Второе. Мы прославляем Бога, направляя свои жизни к этой цели. Без стремления к этому вы никогда не будете прославлять Бога. Такой должна быть ваша цель. Именно в таком ключе обращается к нам 1 Коринфянам 10:31, где сказано «Все, что вы делаете, едите ли, пьете ли, это так же обыденно, как жизнь, все делайте во славу Божью». Третье, мы узнали о том, что мы прославляем Бога, исповедуя грехи. В Иисусе Навина 7:19 сказано «Воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай пред Ним исповедание». Видите, мы прославляем Бога, признавая свою греховность, исповедуясь в грехе, отворачиваясь от Него и каясь в Нем. Это способствует нашему продвижению путем зрелости. Вы не будете достигать зрелости без борьбы с грехом и устранения его со своей жизни. Четвертое. Мы узнали, что прославляем Бога, доверяя Ему. К Римлянам 4:20 сказано: «Авраам не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу». Бог прославляется, когда вы верите Ему и с твердой верой следуете Его водительству, ибо таким образом вы фактически говорите: «Боже, Ты достоин доверия». И это прославляет Его. Пятое. Мы узнали из Иоанна 15:8, что Бог прославляется, когда мы приносим плод. Мы прославляем Бога, когда что-либо видимым образом свидетельствует о Божьем действии в нас. Когда, как говорит об этом Христос, наши добрые дела проявляют и прославляют Отца нашего Небесного. Мы должны приносить плод. Тем прославится Отец мой, сказано в Иоанна 15:8, если вы принесете много плода. И в-шестых, мы говорили о прославлении Бога, восхваляя Его. «Кто приносит жертву хвалу, тот чтит Меня». Когда мы вспоминаем качество Божьего характера, Его чудные дела, и благодарим за то и другое в виде их действия в нашей жизни, и это также удерживает нас на пути роста. И затем, в-седьмых, мы говорили о росте, когда мы послушны из любви, и любя Его, чтобы повиноваться тому, что Он просит нас делать. Мы видели это в 21 главе Иоанна, где Иисус говорит Петру, что тот умрет, что он заплатит своей жизнью. И он говорит: «Петр, если ты любишь Меня, если ты действительно любишь Меня, как ты только что трижды сказал, тогда ты будешь готов умереть». Затем он говорит: «Следуй за Мной». И когда вы готовы следовать из-за сильной любви к Нему, даже если это будет означать смерть, тогда вы живете для Его славы. Мы также говорили, что Бога прославляем через молитву. Мы прославляем Бога, молясь. В Иоанна 14 главе сказано, что если мы чего-нибудь попросим во имя Его, Он сделает это, да прославится Отец в Сыне. Мы должны молиться, чтобы Бог был виден в своем действии. Таким образом Он прославляется, и поэтому молитва является очень важным элементом прославления Бога. Затем, в-девятых, мы говорили, что мы прославляем Бога, провозглашая Его Слово. Провозглашая Его Слово. Нашим текстом было второе послание к Фессалоникийцам 3:1, где говорилось о том, чтобы дать Слову возможность распространяться, чтобы Бог был прославлен. И последнее, что мы обсуждали в нашем последнем изучении, было то, что мы прославляем Бога, приводя к Нему других. Мы видели, как Библия говорит во 2 Коринфянам 4:15, что Бог прославляется, когда мы прибавляем еще один голос к числу тех, кто благодарит Бога. Когда вы приводите кого-то ко Христу, то потенциал прославить Его удваивается. И сейчас, подходя к концу нашего изучения этой особой серии, я хочу добавить еще несколько из них, которые как бы завершат и подведут итог тому, что нам необходимо услышать в этой области духовного роста. 11. И это очень и очень существенно. Мы прославляем Бога нравственной чистотой. Мы прославляем Бога нравственной чистотой. И это крайне необходимая истина. Вы не сможете расти духовно, если ведете нечистый образ жизни. Позвольте мне показать вам 1 Коринфянам 6 главу. Я хочу, чтобы вы открыли ее, так как мы намерены на некоторое время остановиться на этом тексте. 1 Коринфянам 6:19. Там сказано следующее. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Павел говорит следующее. «Вы должны признать, что в вас живет Дух Божий. Вы храм Святого Духа, и вы куплены дорогою ценою. Поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Итак, здесь нам дано повеление прославлять Бога в нашем теле и духе. Нам следует жить во славу Божию и внутренне, и внешне. Определенно, здесь Павел имеет в виду сферу личной нравственности. С целью показать вам это, хочу, чтобы вы вернулись к 12 стиху. 1 Коринфянам 6 глава 12 стих. Я желаю ненадолго остановиться на этом тексте по причине его крайней важности. Особенно сегодня, и будем откровенны, это так же важно, как и все остальное, о чем мы могли бы говорить, по той причине, что мы живем в крайне аморальном обществе. Даже в Церкви Иисуса Христа присутствует терпимость к греху, особенно к сексуальному греху, чего в прошлом в истории Церкви не было. Мы кажемся такими снисходительными в этом обществе, и в таком ракурсе у Павла на нас есть очень хорошее слово. Посмотрите на 6 главу 12 стих. Павел говорит: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Дальше он говорит: «Пища для чрева и чрево для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа». Теперь у вас будет представление, о чем он говорит. Греческое слово «блуд», «парнея», из которого происходит порнография, означает «сексуальный грех». Подобно одеялу, это большое слово включает в себя все возможные сексуальные грехи. Павел говорит: «Мы не должны участвовать в сексуальном грехе». В нашем тексте он делится тремя причинами, я желаю, чтобы вы их увидели. Первая – он причиняет ущерб. Вторая – он контролирует. И третья – он развращает. Прежде всего, посмотрите на 12 стих, который я только что прочитал. И Павел здесь нам говорит: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Другими словами, он говорит: «По принципу христианской свободы мы свободны что-либо делать. Но если бы мы участвовали в таких вещах, они принесли бы нам вред. Они бы не были нам во благо». Он использует слово «полезно». Это слово «симфера». Его буквальное значение – «собрать что-то вместе». На почве такого буквального значения появилось значение «получать пользу». Он говорит, что есть какие-то неплохие вещи, но они не приносят пользы. Аристотель, например, использовал это слово в связи с жалованием матросов и трофеями солдат. Он говорил о получаемой ими прибыли. И в сути именно такое значение здесь. Оно значит «получить прибыль». В английском переводе употреблено очень интересное слово «выгодно». Его средняя часть связана с ногами. Мы говорим о ходьбе и имеем в виду ноги. В английском языке соединенное вместе это слово имеет очень интересное значение. Ускорение значит свободные ноги. То есть понятие «свободные ноги» в своей сути значит следующее. Это значит, что ваши ноги ничем не спутаны. Другими словами, есть определенные вещи, которые я мог бы делать, но делая их, мои ноги не были бы свободны. Я бы запутался. Есть вещи, которые могут мне навредить. Так что в определенном смысле по благодати Божией все дозволено, но не все полезно нам. Что-то запутывает нас и что-то мешает. Я христианин, верно? Я искуплен. Я искуплен навеки. Я свободен делать, что пожелаю. У меня есть свобода, и Бог искупит меня, так как Его любовь вечна. Но даже несмотря на то, что у меня есть такая свобода, есть вещи, которые я не делаю, так как они спутают мне ноги. Они свяжут меня, они причинят мне вред. И аморальность одна из них. Аморальность никогда не помогает, а только вредит. Посмотрите на 18 стих 6 главы 1 Коринфянам. «Убегайте блуда». Почему? Ну, потому что в конце стиха вы грешите против собственного тела. Он навредит вам. Бегите от него. Знаете, люди говорят, понимаете, я могу жить, как пожелаю. Я христианин, я под благодатью, Бог все прощает, и я освобожден. Я свободен от власти закона, так как Христос понес мое наказание. Я свободен от власти греха, так как Он уплатил цену. Я свободен от вечного суда, так как Он понес суд Божий в своем теле. Я свободен. Однако Павел говорит, да, точно так. Но вы невольно делаете то, что вам навредит. В книге притчи много говорится о том, какой вред причиняет нам аморальность. В 5 главе притчи, в 6 главе притчи, в 7 главе притчи и в 9 главе притчи есть довольно длинный список очень практических вещей, показывающих нам, насколько вреден блуд. В 1 Коринфянам 10:8 сказано: «Не станем блудодействовать, как некоторые из них». То есть израильтяне блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Павел говорит: «Не прелюбодействуйте и не попадайте в ту же ситуацию, что и Израиль, когда 23 тысячи из них умерли в один день». В 12 главе, по-моему, 1 послания к Коринфянам есть еще одно слово о том же самом. Мы не будем тратить время, чтобы сейчас искать его. Я не уверен, тот ли этот текст, хотя предположение неплохое. Где-то в 1 Коринфянам есть еще одно место, где Павел об этом говорит. Но грех обладает разрушительным действием, особенно грех аморальности. Мне приходит на память Псалом 50 о Давиде, согрешившем грехом аморальности с Версавией, сложившейся после этого очень страшной и ужасной ситуации после убийства ее мужа, человека по имени Урия. Давид жил с такой немыслимой виной. И в 50-м псалме сказано, что он заболел, ослабел и сделался одиноким, стал печален, чувствовал вину. Какой ужасный вред был причинен Давиду! Мы читаем об этом даже в послании евреям, где сказано: «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог». Есть некоторые вещи, приносящие нам вред, и поэтому мы должны избегать их. Во-вторых, сексуальный грех не только вредит, но и контролирует. Во второй части 12 стиха сказано: «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Одно из свойств конкретно этого греха, как и любого другого греха, заключается в том, что он превращает людей в рабов. Кто-то в нашей церкви рассказывал мне, что к нам на служение приходит человек, заявляющий, что каждое воскресенье он приходит на проповедь, а затем уходит и в обед смотрит порнофильмы. И по той лишь причине, что не может освободиться от рабства этой ужасной похоти. Этот грех сильно порабощает. Чем больше вы отдаетесь ему, тем больше он вас контролирует. Порабощать – хороший перевод греческого слова «попасть под власть» или «господство». И Павел говорит: «Я не собираюсь делать ничего, что поработит меня». А именно так действует сексуальное зло. Оно порабощает, оно становится ужасным, ужасным рабством. Итак, мы видим уже с самого начала, сексуальный грех оказывает на нас сильное воздействие. Вредит нам и контролирует нас, но есть еще одна деталь, он извращает нас. Посмотрите на 13 стих. Сексуальное зло извращает нас. Просто хочется показать вам это. Существует три различных цели и замысла для наших тел, которые извращаются сексуальным грехом. Прежде всего, будучи христианами, наши тела принадлежат Господу. Обратите на это внимание в стихах 13 и 14. «Пища для чрева и чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа. И Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею». Павел подчеркивает следующее. Он говорит: «Тело для Господа». Действительно, нам должно быть ясно, что тела наши для Господа, так как однажды Он воскресит их. Однажды, так же, как Он воскресил свое тело, Он воскресит наши тела для жизни во славе. Вот как сильно наши тела принадлежат Его плану. Тело же не для блуда, но для Господа. Ну, у них было, и он как бы высмеет их за это небольшое выражение, употребляемое в начале 13 стиха: «Пища для чрева и чрева для пищи». Кстати, в греческом тексте здесь нет глаголов, а всего лишь «пища, чрево, чрево, пища». Вы спросите, что же это значит? Что, смысл сказанного им в следующем? Таким был их лозунг: «Пища для чрева, чрево для пищи». Это природная функция. Они могли употреблять эту небольшую поговорку, говоря о сексе. А вот истинное значение там было в следующем. Знаешь, секс сравним с принятием пищи. Тело для еды и еда для тела. Тело для секса и секс для тела – попросту природный феномен. Такая же функция, как и все остальное. И люди сегодня говорят о том же: что же вы так расстраиваетесь за секса? Знаете, мы же все сексуальные существа. Большое дело. Мы всего лишь выходим и самовыражаемся. Мы кушаем, мы пьем, мы спим, мы ходим, мы бегаем и делаем все это. Почему же не заниматься сексом? Это всего лишь биология. Как говорит Хью Хефнер. Он говорит: «Секс – это биологическое занятие, как есть и пить, и не стоит здесь быть чопорным. Найди себе девушку-единомышленницу и ни в чем себе не отказывайте». Кстати, я прочитал эту цитату в журнале Eternity, где ее цитировали. Просто хочу, чтобы вы это поняли. Павел же говорит: «Ваша маленькая пословица «пища для чрева, чрева для пищи» – это же биологически естественно, лишена смысла. Бог уничтожит и пищу, и ваше чрево. Бог уничтожит и секс, и тело. Тело для Бога. Пища временна. Секс временный. Бог не с этой целью искупил вас. У Бога другой план для вашего тела. Если вы христианин, Божий план для вашего тела не в сексе. но в воскресении и прославлении. Зачем же вы изменяете этому телу, у которого есть такая удивительная и особая цель? По сути, именно это он и говорит. Итак, прежде всего, тело для Господа. Второе. Оно одно с Христом, уже здесь и сейчас. Смотрите на 15 стих. «Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Разве вы не знаете, что ваши тела уже сейчас – часть тела Христова? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы?» О, нет, нет, «мей генит» – самое сильное отрицание в греческом языке, да, не будет так. Вы не можете так поступать. Что? Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Вы понимаете, что здесь происходит? Вы одно с Христом, и если вы соединяетесь с блудницей, то делаете Христа одним целым с блудницей. Вот что он говорит. Вы не можете так поступать. И, кстати, вы хотите знать, кто такая блудница? Всякий, занимающийся сексом вне брака. Даже в случае обручения. Вы изменяете Божьему назначению секса. Вот что это означает. Итак, наши члены – это члены Христа. Наши тела – это часть Его тела. И мы одно с Ним. И мы не можем затащить Его в какие-то мерзкие взаимоотношения так, чтобы это не отразилось на намеченной им цели. Поэтому в 18 стихе он говорит «убегайте блуда». Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Все остальные грехи наступают извне, но этот грех восстает изнутри и обнажает внутреннее разложение. Поэтому Павел бьет в цель. Он говорит, вы не можете грешить подобным образом, так как вы одно со Христом. Вы не можете грешить подобным образом, так как у Бога другая цель для вашего тела. И третье, он говорит, вы не можете так поступать, так как тела ваши – храм Духа Святого. 19 стих. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа, который имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Смотрите, так как в нас живет Дух Божий, так как мы одно со Христом, и так как Бог запланировал прославить наши тела, мы не имеем абсолютно никакого права заниматься этим. Поэтому, 20 стих, и здесь ключевая мысль в нашем изучении, прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, внутренне и внешне. Не делайте, даже не желайте делать этого. Тем самым прославится Бог. Время от времени мне встречаются люди, ведущие аморальный образ жизни, и у них хватает желчности сказать, что ж, Господь соединил нас. Иногда я встречаюсь с молодыми парами, вступающими в сексуальную связь до брака, и думающими о том, что Господь благословляет их отношения. Это неправда. Есть даже находящиеся в браке, возможно, живущие с неверующим супругом, и вот они находят христианина, и у них рождается роман, и они пытаются сказать «С нами Господь». Послушайте, это совершенно не так. Вы не прославляете Бога. Скажу вам, если вы или я, или кто-либо другой живет в состоянии аморальности, абсолютно невозможно, чтобы мы прославляли Бога. Поэтому существует один путь духовного роста – расти в чистоте, а не в нечестии. Итак, прославляя Бога в наших телах, мы растем в Его благодати. О чем же тогда идет разговор в нашем 11 пункте? Духовный рост включает в себя прославление Бога чистотой нашей жизни. Хочу поделиться 12-м. И, возможно, у нас еще будет время на последний в самом конце. Мы прославляем Бога единством. И это очень важно. Мы прославляем Бога единством. И вот еще один элемент духовного роста, еще один ключ. И он в следующем. Наш рост, и заметьте, ускоряется, когда мы не растем в одиночку. Когда мы побуждаемы. Как сказано в послании к евреям, поощряйте друг друга к любви и добрым делам. В теле Христа у нас есть духовные дары, не так ли, для взаимного служения друг другу и поощрения к росту? Позвольте мне показать это вам в тексте к Римлянам, 15 главе. Бог прославляется в единстве святых. В Римлянам 15, 5 стихе сказано, «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою». по учению Христа Иисуса. Другими словами, я хочу, чтобы вы жили в дружбе между собой. Я хочу, чтобы у вас были одинаковые чувства между собой. Я хочу, чтобы в теле Христовом вы одинаково мыслили и замечательное единство. 6 стих. «Дабы вы», и вот вновь указание на цель, «единодушно мыслили об одном едиными устами, говорили одно и славили Бога». Бог прославляется через единство церкви в единстве верующих. Это неотъемлемый элемент. Мы прославляем Бога своим единством. Чудесное, чудесное состояние. Бог не желает, чтобы, идя путем духовной зрелости, мы боролись в одиночку. Он ожидает нашего движения в компании с другими. Вот так мы почитаем друг друга. Поэтому в 7 стихе он говорит: «Принимайте друг друга». Никого не запрещайте, да не будет у вас компашек. Не держите никого вдали, не держите друг друга на расстоянии, но принимайте друг друга. В конце концов, Христос принял всех нас, разве не так? Мы что, лучше Его? Может быть, наши стандарты группе более высокие, чем Его? Зачем? Для славы Божьей. И это очень важно. Нам следует взаимодействовать с другими. В вакууме никто не растет. Мы отчаянно нуждаемся друг в друге. Мы растем в единстве. Вы знаете почему? Вот, к примеру, иллюстрация. В своей жизни я вижу, что чем ближе я к кругу людей вокруг меня, тем легче мне жить праведной жизнью. Вы знаете почему? Потому что я подотчетен этим людям, не так ли? Когда у меня есть круг благочестивых людей, которых я люблю, близких ко мне, они побуждают меня к ответственности. Моя жизнь находится под их углом зрения, их взглядом. И когда что-то не так, они говорят об этом, что в свою очередь побуждает меня встать в ряд. Я очень рад тому, что Бог дал мне семью. Я рад, что Бог дал мне жену и детей с высокими духовными ожиданиями. И эта семья побуждает меня идти путем правды. И когда я уклоняюсь с него один за другим, а иногда все пятеро сразу бьют в колокола, оповещая меня, что я выбился из ряда. Это очень полезно. Если бы у меня этого не было, то я просто бы дрейфовал в сторону. Крайне легко кому-то сказать: что ж, знаете, в своей духовной жизни я буду жить как смогу. Я не намерен вовлекать себя в жизнь церкви или не намерен заводить себе близких друзей. И говорить я много тоже не буду. Я из тихих. И вам будет очень тяжело, так как при отсутствии ответственности нет и настоящего давления, ведущего к подчинению. Нам нужен вызов послания к евреям 10:24-25, чтобы подтолкнуть нас к духовным моделям и путям. И поэтому Бог прославляется при наличии настоящего единства в любви, когда мы вместе беремся за руки и любим друг друга, и служим друг другу, и держимся друг за друга, живя в единомыслии. Когда Павел писал Коринфянам в начале своего первого послания, он указывал на существование этой проблемы в их среде. Он говорит в 1 главе 10 стихе: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». И дальше он продолжает говорить: «Прекратите раздоры и разделения, и свои маленькие группки, и все остальное, соберитесь вместе, ведь вы все нужны друг другу». И поэтому я говорю, что мы растем быстрее, мы становимся сильнее, мы становимся более зрелыми, когда посвящаем свою жизнь братьям и сестрам. Растите в группе, а не в одиночку. В этом необходимая вам сила и стимул. И дальше, последний момент, которым я хочу с вами поделиться, связан с предыдущим. Он часть 12 или, может быть, 13, если вы так хотите. Но прежде мне хотелось бы ненадолго взглянуть вместе с вами еще на один текст из Писания, а именно на конец первого послания Петра, 4 главу, где нам указан еще один способ прославления Бога, который на самом деле связан с понятием единства. И вот он. Мы прославляем Бога, используя наши духовные дары. Мы прославляем Бога, употребляя наши духовные дары. Первое послание Петра, 4 глава, 10 стих. И он говорит: «Тем даром, какой получил». Я верю, что каждый христианин получил дар. И какой же это дар? Это тот дар, который дан вам Духом Божьим. Это такая комбинация духовных даров, которая сводится до полученного вами уникального дара. И я верю, что все христиане разные. Думаю, что мы как духовные снежинки. Никто из нас не похож на кого-либо другого. Я полагаю, что Господь берет различные дарования, как, например, перечислено в послании к Римлянам 12 главе и 1 Коринфянам 12 главе. И из этой категории даров некоторые насчитывают где-то между 11 и 19 дарами, в зависимости от того, какие из них включены, а какие нет. Из этого краткого списка даров Господь подбирает комбинацию, которая и станет уникальным даром отдельного верующего. И тогда, проявляясь уникальным образом и в уникальном месте служения, этот особый дар является даром сам по себе. И когда вы и я служим нашим даром, мы практикуем в теле Христовом уникальное служение, не схожее с кем-то другим. Таково наше стратегическое место. И так он говорит, служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Если Бог так милостиво наделил вас даром, употребляйте его. И теперь посмотрите на 11 стих. «Говорит ли кто? Говори, как слова Божии». Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог. Обладая даром говорить, не говорите лишь человеческой мудростью. Обладая даром делать, не поступайте по плоти. Почему? Почему мы должны говорить слова Божьи? Почему мы должны служить силой Божьей? Чтобы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава держава во веки веков. Аминь. Другими словами, пользуйтесь своим даром не для своей славы, а для Божьей. Итак, еще один путь, как мы можем прославлять Бога, состоит в использовании духовных даров. И пользуясь духовными дарами и служа друг другу, мы приходим к единству тела. А в единстве взаимного служения у нас есть стимул к духовному росту. Вы понимаете? Итак, наконец мы подводим итог всей мысли. На протяжении всего времени мы говорили об индивидуальных компонентах. Ну, например, мы говорили о том, что вы будете расти духовно, исповедуя Иисуса Господом. Вы будете расти духовно, направляя свою жизнь к этой цели. Вы растете, доверяя, принося плоды, восхваляя, молясь. Вы растете, свидетельствуя и провозглашая слово. Вы растете посредством моральной чистоты, вы растете всем этим. Но все это сводится к такой последней мысли. Вы не растете в одиночку. Вы не растете в одиночку. Вам необходима среда подотчетности и взаимного служения с целью воспроизводства такого роста, какой в вашей жизни желал бы видеть Дух Божий. И поэтому Библия говорит нам «расти». Отсюда все начинается. Рост начинается с повеления. 2 Петра 3,18. «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего Спасителя Иисуса Христа». Это повеление. Мы говорим на это либо «да», либо «нет». Если мы говорим «да, Господи, я хочу расти, я не хочу быть чахлым, я хочу зрелости, я хочу знать полноту благословения, я хочу понимать тебя как зрелый человек и хочу постигать своим ограниченным умом столько, сколько это возможно». Господи, я хочу быть максимально полезным. Я хочу видеть Твою силу выражена как можно более ярко. Меня не удовлетворяют низины. Я хочу на вершину. Если мы это говорим, тогда мы спросим, как же мне добиться этого? Достигая нас, Писание говорит, живи в своей жизни для моей славы и указывает нам на путь следования. Идя этим путем и будучи воодушевлены братьями по вере, мы достигнем настоящей духовной зрелости. Именно того, что Бог ищет в нашей жизни. И сейчас позвольте мне завершить наше изучение следующей мысли. Когда вы и я живем для славы Божьей, то что же остается на выходе? Каков результат? Каков эффект? Какая нам от этого польза? Сразу же мы возвращаемся назад, туда, с чего начали. Давид сказал в 15-м псалме, 8-9 стихи, «Всегда видел я пред собою Господа». Сосредоточьтесь на этом. Другими словами, Давид говорил, «Я живу для славы Божьей». И дальше он говорит, «Оттого возрадовалось сердце мое». Итак, как выглядит результат жизни во славу Божью? В чем результат духовной зрелости? Это радость. «Возрадовалось сердце мое». Вот чего Бог хочет в нашей жизни. Катехизис был прав. Там сказано следующее. В чем главное назначение человека? И ответ гласит. Главное назначение человека – прославлять Бога и вечно им наслаждаться. В соответствии с Ефесянам 2:6 Бог желает изливать на нас свою доброту в течение всей вечности. Бог хочет в изобилии наполнить нашу жизнь радостью. И я уверен, что радость – это побочный результат духовно развивающейся жизни. Я не думаю, что без роста вы когда-либо узнаете радость, так как Бог дает ее только таким образом. А вместе с этим, я думаю, наступает огромное, глубокое чувство удовлетворения. Позвольте завершить последним стихом. В послании Ефесянам 3 главе 21 стихе мы находим итог всему тому, о чем говорили. Мы церковь Иисуса Христа, не так ли? Все верующие – церковь Иисуса Христа. И вот итог всему. Тому слава в церкви. Бог желает быть прославленным. Таково предписание. Бог хочет, чтобы, как Его церковь, мы жили для Его славы. И когда мы проявляем послушание, Он наполняет нашу жизнь радостью. Мы даже можем застрять где-то в тюрьме, в ужасных обстоятельствах. Но сердце будет ликовать, точно как Павел, который, находясь в ужасных обстоятельствах, писал филиппийцам: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Таков Божий дар растущему христианину. И в конце всего слова апостола Иоанна. В 1 Иоанна обозначен итог, цель и конечный результат всего. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Так точно. Мы теперь Его дети. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем что? Подобны Ему. Потому что увидим Его, как Он есть. И это конечная цель духовного роста. Однажды, когда мы увидим Христа, мы будем подобны Ему. И дальше говорит Иоанн: «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя». Если вы действительно верите, что однажды будете подобны Иисусу Христу, то это должно побудить вас уже сегодня расставить все в жизни по местам и начать жить для Его славы. Давайте помолимся. Отче, благодарим за эти 6 уроков, прославление Тебя как путь к зрелости. Господи, мы понимаем, что сами по себе в плоти, мы хотя и знаем все это, но исполнить не можем. И поэтому наша молитва всегда должна быть: Господь, Ты произведи в нас эту реальность. Мы не сможем подчиняться господству Христа без Твоей силы. Мы не сможем исповедовать свои грехи без Твоего обличения. Мы не сможем доверять Тебе, если Ты не дашь нам дар веры. Мы не сможем производить плод, если Ты не произведешь его в нас. Мы даже не сможем славить Тебя, если Ты не наполнишь наши сердца хвалой. И мы не сможем молиться без побуждения Духа Святого. Отче, мы не сможем провозглашать Твое Слово, если Дух Божий не научит нас Ему. Мы не сможем кого-либо привести к Тебе, если Ты не родишь их своей силой. Мы не сможем быть чистыми, если Ты не очистишь нас. Мы не сможем быть едиными, если Ты не сделаешь нас одним. И поэтому, Отче, мы абсолютно зависим от Тебя, чтобы Ты выполнил все эти добрые цели в нас, дабы мы были подобны Христу и знали радость, посещающую растущих людей. Молимся во имя Христа. Аминь.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.